Глава 17.
«Стой!»
Это были не слова, это были ощущения. Как только я переступил порог большого зала, дверь в котором вынесла направленным взрывом, использовав соответствующий дар. Я подчинился, не выпуская из рук меча, огляделся. Я стоял в огромном зале, дно и потолок которого скрывались во мгле, а прямо посредине, в невесомости, висел, медленно вращаясь, огромный куб из зеленого металла с голубыми прожилками. Хотя это были не хаотичные прожилки. Это были какие-то письмена или энергетические каналы, по которым текла голубоватая энергия. Я даже заглянул в подпространство, пытаясь понять, что передо мной сейчас. Подобного я никогда не видел. Я видел обычные творения природы и человека в нашей реальности. Они были материальными здесь и отбрасывали тень в лимб или подпространство, постепенно искажаясь до неузнаваемости. Я видел создания из подпространства, которые четко просматривались на всех планах, меняя только физическую форму. Это же сооружение было неизменным и непоколебимым на всех слоях. Как бы глубоко я ни погружал взгляд, этот зеленоватый металл оставался твердым, а голубые потоки энергии не теряли своей яркости и напора. Как так-то? Эта структура существовала во всех измерениях одновременно, не являясь частью какого-то одного. Кто и как его построил, и для каких целей? Я осторожно потянулся силой мысли к этому странному сооружению. В нем нет и близко какой-либо души или чего-то живого, но тем не менее оно живое. Холодный машинный разум внутри также пытался со своей стороны выйти на контакт со мной, но я видел только машинный код, который изо всех сил пытался сформировать понятный для меня образ. Странное дело, ведь его железные миньоны выглядели более разумными. Они выучили речь орков и успешно общались с ними. Почему же, уверен, в миллион раз более мощное устройство не может применить динамик или сложить мысли в слова? «Кто ты? Или что ты?» — спросил я на орочьем. В ответ поток цифр на секунду замедлился и снова повалил со страшной силой. Краем глаза я увидел несколько боевых станций, которые висели неподалеку, не предпринимая никаких враждебных действий. Похоже, их хозяин, или что бы это ни было, был готов к диалогу. Интуитивно я потянулся разумом через меч в серое нечто, которое, как я уже понял, незримо присутствовало в любом месте. Неожиданно цифровые символы дернулись, как будто пройдя через фильтр или дешифратор, и я начал частично понимать послание машины.
«Обнаружен вредоносный объект. Ошибка. Обнаружен дешифратор. Допуск у индивида отсутствует. Ошибка. Повторное тестирование. Индивид класса человек. Обнаружено несоответствие. Внимание! Остаточное излучение индивидов класса ультра».
Я вышел из серого нечто и попытался еще раз поговорить. Ничего не получилось. Снова непонятные символы и обрывки цифровых последовательностей. Так, снова сбоит. Попробуем еще раз. Я снова перешел в серое нечто, используя его в качестве переводчика. И снова уведомления стали ясными и понятными. Что ж, попробую договориться прямо здесь.
«Идентифицирован индивид класса ультра. Полномочия подтверждены. Подтвержден полный доступ. Информационная станция С-1247-Ё ждет распоряжений».
«Продолжать сопротивление кораблям хаоса», — сказал я осторожно, пытаясь наладить контакт. В голове у меня возникло:
«Требуется идентификация противника».
Внутри меня вспыхнула и развернулась карта, на которой были отмечены зеленым цветом корабли механоидов. А еще на карте были красные и голубые цвета. Я быстро разобрался. Красным отмечены были хаоситы. А еще, что самое интересное, небольшая группка людей на планете, которые являлись моими ребятами. Также две точки, обозначающие Райли и Алису рядом со мной, мигали красными. Моя же точка мерцала, как светофор. Видимо, система до сих пор не могла понять, кому меня отнести. А еще были голубые точки, разбросанные по всей поверхности планеты. С удивлением я обнаружил, что голубыми, похоже, нейтральными, считались орки. Все их немногочисленные общины были нейтральными. Итак, сначала сделаем так. Точки моих друзей и я окрасились в зеленый цвет. Еще раз перепроверив, я понял, что красный цвет остался исключительно на хаосе. «Идентификация закончена», — произнес я вслух.
«Идентификация подтверждена»,
— ответила станция механоидов, и все закрутилось с новой силой. Выйдя из транса, я увидел, что боевые станции вернулись на свои места. Мимо нас, как ни в чем не бывало, проплыли ремонтные дроиды, которые принялись восстанавливать разрушенные нами и хаосом коридоры, которые были за нами. Похоже, механоиды признали нас своими. Я открыл рот, чтобы попросить Рали связаться с Пашкой, а потом вспомнил, что то расстояние, которое было между нами, для моих нынешних сил смехотворно, и просто потянулся к его разуму.
«Прекращай дразнить одержимых!»
Даже мысленно я почувствовал веселье Пашки.
«Это так не работает. Они все равно в истерике».
«Ну тогда просто уничтожьте их», — хмыкнул я.
«Вот это другое дело. Принято».
Я посмотрел на Райли и Алису. «Механоиды вроде как перешли под мой контроль, но это нужно проверить. Никуда не уходите, пока я тут медитирую. Но вроде все закончилось». Я снова вступил в контакт с ядром. Его карта была сильно информативнее, чем моя самодельная в Лимбе. Судя по ней, я увидел, что механоиды усилили давление, выдавливая хаоситов из системы. Второй демон Принц понял, что его собрат погиб, и ушел из системы через 2 часа с большей частью флота. Ну а остальной флот и тех, которые прилетели сюда по инерции, за следующие 3 суток механоиды добили. Все эти 3 суток Пашка и компания безжалостно вырезали всех одержимых, которых они перед этим раздраконили. Через 5 суток в системе не было ни одного живого хаосита. Операция «Монок» успешно завершилась. За это время, отослав Алису и Райли на планету для помощи друзьям, я сумасшедшими темпами пытался освоить новое приобретение. Насколько я понял, станция механоидов и сама их раса когда-то принадлежала какой-то глобальной системе, называемой Вселенная. Механоиды были то ли слугами, то ли повелителями этой системы. Но затем что-то произошло. Хронология событий велась механоидами, конечно же, не в земных годах, что было принято стандартом для всей империи. Но случилось это много тысяч лет назад. Много-много тысяч. Похоже, еще до того, как человечество в виде обезьян спустилось с деревьев. И да, был один нюанс. Мой новый мощный мозг заметил одну закономерность. Хотя этот промежуток времени, как бы странно это ни звучало, мог быть как позади во времени, так и впереди. То есть существовала не нулевая вероятность, что все эти события произошли на 1000 лет вперед. Хоть я уже немножко благодаря серым начал понимать строение Вселенной, но меня такие допущения все еще ставили в ступор. В общем, эта станция висела здесь давным-давно, защищая наследие серых, которых они относили к индивидам класса ультра. Возможно, сами серые повесили их сюда. Об этом история умалчивала. По крайней мере, я не нашел таких прямых доказательств. И в один прекрасный момент связь с Вселенной была потеряна. Станция перешла в автономный режим и действовала согласно последнему приказу. Не допускала никого на планету. В качестве же оборонительных сил она призывала по существующему стабильному коридору в подпространстве, открытому неизвестными человечеству технологиями, корабли, которые собирались где-то очень и очень далеко. Периодически, примерно раз в сутки, станция пыталась восстановить доступ в сеть, но безуспешно. Выглядело это так.
Синхронизация со Вселенной. Сбой синхронизации. Отсутствует связь с центральным узлом. Возврат в автономную работу.
Я попытался разобраться в местоположении, как я понял, завода по производству кораблей, но меня снова засыпало потоком неизвестных обозначений, которые не расшифровывались с помощью даже серого нечто. Было такое ощущение, что этот проход работает только в одну сторону, оттуда сюда. Опять же, прямых указаний об этом не было, но по косвенным признакам это вполне могло быть. И это было логично, ведь после захвата станции кем-либо захватчики точно не могли бы попасть на завод. Что ж, будем работать с тем, что имеем. А вот это оказалось чрезвычайно просто. Большой мозг станции, управляющий как жизнедеятельностью, так и военными действиями, оценивал угрозы и запрашивал подмогу. Возможно, у него были свои механоидские метрики. Я же видел его просто как цветную полосу, в которой были размещены ордеры на заказ, время до их исполнения и остаток запаса. Простыми словами, для того, чтобы собрать и доставить одну группу кораблей-механоидов, требовался примерно 1 час земного времени. Вот только этот индикатор должен был остыть. Это время действовало, когда он был полностью заполнен зеленым цветом. Чем чаще вызывалась подмога, тем больше индикатор снимался, переходя в красную зону. Сроки производства и прибытия увеличивались практически в геометрической прогрессии. Отбив нападение хаоса, он был в оранжевой зоне. Если бы мы не вмешались, я думаю, что хаос бы их просто подавил, так как его подкрепления приходили массивно и быстро. Но что было хорошо, без размещения заказа эта энергия медленно, но восстанавливалась. Я понятия не имею, как работает эта фабрика по производству кораблей, откуда они берут ресурсы и каковы их производственные мощности. Но похоже, что запас механоидов не безграничен. Однако он весьма внушительный. Осталось понять, как мне это использовать. Ну а дальше? А дальше началась рутинная работа. Прыжок кораблей до планеты механоидов занял бы несколько недель, а вот переход через лабиринт был практически мгновенный, так что ребята просто служили проводниками. Даже учитывая, что личный состав мы перекидывали на планету, которую мы без затей назвали «перевалочная», это все равно было быстрее. Так на планете оказался Гирш. Конечно же, Энгельс и мои армейские офицеры. Была произведена оценка флота механоидов. Они не оказались супер-имбой, каковой являлась их станция, мощность главного орудия которой превышала на несколько порядков любое из орудий человечества. Вот только станцию никуда мы не сдвинули. Каждый же корабль — это был аналог практически земного корвета. Да, он имел лучшие характеристики скорости, маневренности и имел хорошую лучевую пушку, но дальнобойное орудие у него отсутствовало. Механический мозг полагался на маневры скорости, ну и еще на практически неисчерпаемые резервы. И да, у кораблей напрочь отсутствовал какой-либо прыжковый двигатель. То есть забрать его из системы можно было только с помощью буксира, соответственно, получив на выходе выжженный боевой мозг, который бы не пропустил через себя подпространство. А учитывая, что он был вообще не приспособлен для человеческого управления, по крайней мере, этого нельзя было сделать быстро, то весь этот большой и могучий флот мог хорошо делать только одно – защищать данную конкретную систему, собственно, для чего он и был придуман изначально. Но были небольшие нюансы. Технари, которых я притащил в систему механоидов, дали экспертные заключения, что вполне можно использовать часть этих кораблей, силовые установки и тем более орудия. Для разборки и последующей транспортировки нужно было таскать их через полгалактики, и им нужны были ворота побольше. Транспортные ворота на 15 метров были внутри пирамиды на планете механоидов. Вот только транспортных ворот не было на транзитной планете. Но в нашей реальности такие ворота были, и они выходили на планету, принадлежащую линии Макколлов, похоже, полностью захваченную хаосом. Да, та самая, на которую мы уже хотели идти от отчаяния, но проход не сработал. Но мы пробовали пешеходный портал, а нужно попробовать транспортный. Судя по тем многочисленным локациям, где я был, эти два портала были разнесены. Возможно, хаос его не уничтожил. Был один нюанс. Эта планета находилась сейчас практически в центре большого красного пятна хаоса, охватывающего галактику. Но, с другой стороны, это отличная возможность открыть второй фронт в тылу врага. Что ж, план понятен. Вот только меня уже ждут и теряют терпение инквизиторы и свободное человечество. Как бы не с руки мне было сейчас отвлекаться. Все-таки один в поле не воин, а эти два эмиссара, так или иначе, имели влияние и контроль над отцавшимся человечеством. Ведь в конце концов, ради чего я сражаюсь, если не ради этого самого человечества? Так что, оставив Энгельса и большинство ребят здесь, я взял Пашку, Сарну, Ульриха и Хрума, и мы отправились на политическую встречу. Корабль серых был быстрее наших, так что, надеюсь, у командора Ласло и Ивана Воронцова еще останется немного терпения. И да, мы не могли использовать корабли механоидов, но сейчас в системе висело огромное количество одержимого флота разной степени покореженности. Навскидку больше 1000 кораблей, из которых можно было восстановить за 100 крейсеров и линкоров. Тут даже осталась дюжина больших кораблей космодесанта, прибывших на этот отчаянный штурм, когда одержимые космодесы чуть не добрались до механоидов. Да, отхватили они знатно. Не факт, что их можно восстановить, но я точно знаю, что на борту как минимум должны быть доспехи космодесов. Учитывая состояние промышленности Империи и потерю большинства производственных мощностей, сейчас каждое технологическое изделие было на вес эссенса. Доспехи космодесанта были эксклюзивом и в нормальное время. Сейчас, по моему указанию, корабли механоидов последовательно высаживали абордажные команды из роботов, что зачищали эти корабли с указанием минимизировать повреждения кораблей. Райли и Алиса всячески помогали им в этом. Посмотрим, что из этого получится. Я горько усмехнулся. Дожился. В кои-то веки у меня практически неограниченный запас эссенса, которым я гипотетически смог бы купить полгалактики. Вот только продавцов практически не осталось.